траурные церемонии и богослужения.
С новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Иркутске сегодня прошел митинг в защиту Байкала. В Ванкувере состоялось открытие 21-й Белой Олимпиады. Главный штаб военно-морского флота России переезжает из Москвы в Петербург. Актуальные темы дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Иркутске прошла акция в защиту Байкала. Поводом для проведения выступления послужило решение правительства России возобновить работу байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в результате которой в озеро Байкал вновь будут сливаться отходы производства. С подробностями о том, как прошел митинг, наш корреспондент в регионе Екатерина Вертинская.
Защиту БЦБК был организован правительством Иркутской области. Перед 300 байкальчан, которых сегодня привезли в Иркутск, выступали сторонники работающего комбината, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Иркутской области, члены правительства Приангарья, руководство БЦБК и его рядовые работники. Плакаты гласили: «Не мешайте нам работать, руки прочь от БЦБК». Помимо молодой гвардии Единой России, байкальчан вышли поддержать справедливороссы и либерал-демократы. Модератором митинга был мэр города Байкальска Валерий Пентаев. Вот что он сказал, обращаясь к собравшимся.
Мы вместе с правительством Иркутской области защищали на правительственной комиссии программу социально-экономического развития нашего города Байкальска. Надеюсь, что сегодня-завтра состоится заседание правительства, и нам одним из 26 моногородов Российской Федерации окажут серьезную финансовую помощь. Конечно, мы будем развиваться дальше, жить, привлекем море других бизнесов и будем жить у нас в Байкальске, развивать наш город.
Когда Пентаев произносил эти слова, в воздухе будто повис вопрос, почему же полтора года, пока БЦБК стоял, власти не предпринимали никаких попыток для создания альтернативных рабочих мест, чтобы снять социальную напряженность в городе. Ответ на него был дан на другом митинге, уже в защиту Байкала, и он прост. У них все равно бы ничего не получилось, потому что пока маячит призрак работающего БЦБК, инвесторы туда не пойдут. В чем видит будущее Байкальска сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова, она заявила на митинге.
Мы работали целый год в Байкальске. Я совершенно уверена, что у Байкальска великолепное будущее в развитии туризма, в выпуске байкальской воды, в производстве продуктов чистых и безопасных, которыми можно гордиться. Поэтому хочется пожелать Байкальску хорошего, счастливого будущего за закрытие БЦБК и новое будущее Байкальска.
На митинг в защиту Байкала пришло гораздо больше людей, чем на акцию протеста байкальчан. Среди выступающих были неравнодушные судьбой Священного озера и байкальчан депутаты Законодательного собрания региона, члены байкальского движения. Через многочисленные препятствия удалось прорваться экологам из Бурятии. По пути в Иркутск их 6 раз останавливали сотрудники ГИБДД и штрафовали по разным поводам. Приехали на экологический митинг и столичные гости, среди которых лидер движения «Солидарность» Владимир Милов.
Сегодня от вас, иркутян, от вас, жители Иркутской области и тех регионов, которые находятся возле нашего Священного озера Байкал, зависит, сможем ли мы в очередной раз противостоять авантюрной попытке власти, которая призвана вовсе не спасти 1500 рабочих байкальского ЦБК, а помочь олигарху Дерипаске заработать больше прибыли.
Милов сообщил собравшимся, что они подготовили судебный иск об отмене постановления №1, которое подписал премьер Путин и которое легализует деятельность БЦБК, потому как оно противоречит Конституции Российской Федерации. Также он призвал иркутян продолжать акции протеста. Во время митинга всем участникам раздавали синие шары и пристегивали к одежде синие ленты, как символ чистоты Байкала. Для того, чтобы весь город увидел позицию сотен иркутян, которые сегодня в мороз пришли и отстояли более часа, слушая выступающих, отпустили все шары в небо. После митинга участники акции протеста собрались в гуманитарном центре «Байкал. Третье тысячелетие», чтобы подвести итоги. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Соображениями о том, как прошел митинг, как избежать экологической катастрофы на Байкале, какие разумные меры можно принять, чтобы сохранить и природу, и городообразующий статус Байкальска, с моей коллегой Вероникой Баде поделился лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я считаю, что акция прошла успешно. выступали на митинге представители общественного движения, представители партии «Яблоко». Вот я выступал, и представители нашего бурятского «Яблока», которое ехало в Иркутск с большими проблемами, потому что на каждом шагу их останавливала милиция, препятствовала перемещению. И на митинге говорилось о том, что восстановление работы БЦБК просто ведет к уничтожению Байкала. Все это делают в интересах конкретного олигарха, господина Дерибаски, который вот находится в фаворе у нашего правительства. И жертвой этих интересов олигархических становится величайшее национальное достояние России – озеро Байкал.
А сам митинг прошел без эксцессов?
Митинг прошел без эксцессов. Оцепление милицейское было. На подступах митинга даже стояли бронетранспортеры зачем-то. Тем не менее, вот ожидалось, что будет предпринята провокация со стороны сторонников возобновления работы ЦБК. Однако ничего подобного не случилось. Митинг прошел успешно, и теперь, конечно, нужно новые активные действия для того, чтобы сорвать эти воровские планы.
Как вы думаете, власти обратят внимание на протесты общественности?
Да, я думаю, что власть, конечно, не может не обратить внимание на протесты общественности. И власть должна в корне изменить свою политику. Вместо того, чтобы, как вот говорят представители власти, сохранить рабочие места за счет загрязнения Байкала, власть должна предпринять усилия для создания тех же самых рабочих мест путем развития инфраструктуры туризма в этом уникальном уголке России. Там есть все возможности для этого, чтобы и город Байкальск, и Иркутская область в целом процветала за счет того, что она именно бережно относится к природе и развивает различные виды туризма и рекреации. И это даст в совокупности гораздо больше рабочих мест и более высокооплачиваемых, чем работа по производству целлюлозы, которая через какое-то уже обозримое время просто превратит этот регион в экологически катастрофическое место. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить, и власть, наконец, должна осознать свою ответственность за то, что будет происходить в России с ее уникальным достоянием озером Байкал.
А почему вы в этой акции принимаете участие?
Я принял участие в этой акции по приглашению экологических объединений. Они знают, что «Яблоко» — это единственная партия, которую в России можно назвать экологической или зеленой. У нас работает фракция «Зеленая Россия» внутри «Яблока», которую возглавляет эколог с мировым именем Алексей Яблоков. Мы, кстати, боремся за чистую окружающую среду во многих регионах России, в том числе и в Москве. Очень активно этим занимаемся. И я считаю, что это одно из ключевых направлений работы нашей партии и ее программы. Противодействие вредоносным для природы проектам. В конечном счете борьба за будущее России, за то, чтобы у России осталась и природа, и осталось и здоровое население. Для нас это приоритетный вопрос, поэтому я и принимал участие в этом.
С лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовала моя коллега Вероника Баде. 12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал, требуя закрыть байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В канадском Ванкувере стартовали 21-е зимние Олимпийские игры. На базе московского ОМОНа в Строгино сегодня ждут руководителей российских правозащитных движений и организаций. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шамбы премьер-министром республики. В Москве сегодня простятся с известной оперной певицей Ириной Архиповой. На Гаити прошли траурные церемонии богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2:00 и 8:00.
В эфире «Свобода в полдень». В Ванкувере открылись 21-е зимние Олимпийские игры. Из Канады передает наш корреспондент Николай Зюзев.
Чем ближе к открытию игр, тем больше нарастала нервозность среди организаторов. После предновогодней попытки теракта на борту самолета «Амстердам-Детройт» меры безопасности, и так беспрецедентные для Канады, были еще усилены. Беспокойство причиняла погода. Дожди и тепло грозили напрочь растопить снег на горнолыжных трассах. На всем протяжении олимпийской эстафеты ее преследовали протесты. Со стороны зеленых, правозащитников, глобалистов уже напоследок шумное возражение вызвало участие в эстафете Арнольда Шварценеггера. Губернатору Калифорнии припомнили то, что он свою бытность спортсменом употреблял стероиды, что начисто противоречит самому олимпийскому духу. Но все эти тревоги показались сущей мелочью, когда утром, в день открытия, пришла новость с саночной трассы Олимпиады. Несчастье случилось с грузинским спортсменом Надаром Кумариташвили. Во время тренировочного заезда, уже в самом конце трассы, он не справился со своим снарядом, и его на скорости свыше 140 км в час вышвырнуло на металлическую опору перекрытия. Надара не довезли до госпиталя, он скончался в машине скорой помощи. Трасса Уистлери считается самой скоростной и самой опасной в мире. Специалисты, тем не менее, даже после трагедии продолжают утверждать, что для опытных атлетов здесь сверхтрудностей нет. Другое дело, что 21-летний Надар ни разу не принимал участие в этапах Кубка мира, опыта прохождения таких трасс у него не было никакого. Небольшая команда Грузии прошла на параде открытия, обнажив головы в знак траура. При их появлении весь стадион поднялся и стоя аплодировал в память их погибшего товарища. Тем не менее, само шоу открытия было великолепно. Организаторы решили свести к минимуму уже привычное по олимпийским праздникам воздушную акробатику и всякого рода технические чудеса, зато очень точно и эффективно использовали лазерные средства. В итоге получилось эмоциональное и впечатляющее зрелище, где с минимумом исполнителей и трюков авторы показали Канаду в своеобразии ее богатого ландшафта и талантливого народа. Главная же интрига для любопытных была, конечно, кому доверили зажечь олимпийский огонь. Постоянно дискутировалось имя хоккейной легенды Уэйна Грецки, но с тем же упорством эти слухи опровергались. Грецкий в конечном счете с факелом появился, но его сопровождали еще четверо. Баскетболист Стив Нэш, конькобежка Катриона Лемей Дуэн, горнолыжница Нэнси Грин и паралимпиец Рик Хэнсон. Оказалось, что они все вместе будут участвовать отчетной процедуре. Но, видимо, еще не все неприятности этого дня были исчерпаны. Спортсмены пару минут простояли в неловком ожидании, потому что заело гидравлику, и олимпийский факел никак не хотел появляться из пола арены. Четыре стержня и факел должны были изобразить индейский вигвам, но один стержня так и не поднялся. Огонь зажгли без него, а Грецкий отправился на дополнительную миссию – зажигать наружный олимпийский факел. Дело в том, что стадион BC Place закрыт. Две предыдущие олимпиады, прошедшие здесь, для хозяев оказались неудачными. Ни в Монреале в 1976 году на летних играх, ни спустя 12 лет в Калгари на зимних канадцы, удивительно на факт, не выиграли ни одной золотой медали. На сей раз, конечно, это повториться не должно. Канадская команда очень сильна в сноуборде, коньках, горных лыжах, фигурном катании, керлинге и, конечно, хоккее. Сколько бы медалей ни было завоевано, неудача в мужском хоккейном турнире перечеркнет это все. Подавляющее большинство, похоже, хотели бы видеть финал Канада-Россия. Если от кого-то хозяева и готовы принять поражение, то только от клюшки Александра Овечкина и его партнеров. Но очень опасные шведы и американцы, ворота которых защищают лучший на сегодня голкипер в мире Райан Миллер. Олимпиада предстоит непредсказуемая, а значит интересная. Для Радио Свобода Николай Зюзев, Торонто.
Буквально за день до открытия игр в Ванкувере российская спортсменка Светлана Терентьева получила выговор от Международного олимпийского комитета за нарушение антидопингового правила. Допинговые недоразумения в последние годы ходят следом за многими спортсменами. С подробностями Максим Ярошевский.
Никаких допинговых скандалов, традиционных для российских спортсменов на всех возможных олимпиадах и летних, и зимних, не будет, заверяли россиян чиновники от спорта. Однако в конце января от участия в играх была отстранена бронзовый призер Олимпиады 2006 Алена Сидько. Ее уличили в употреблении запрещенного рекомбинантного эритропоэтина и дисквалифицировали на 2 года. Второй случай употребления запрещенных препаратов дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала хоккеистку Светлану Терентьеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
И действительно был обнаружен препарат, запрещенный, может быть, сильно сказано, есть такая формулировка, недекларированный. Светлане Терентьевой мог Международный олимпийский комитет объявить выговор за нарушение антидопинговых правил. Этот препарат, он запрещен к применению лишь в соревновательный период, и именно на этом основании было принято мягкое решение. Светлана Терентьева объявила, и было уточнено, что она закончила прием препарата, а это просто капли в нос, 3 февраля, за неделю до соревнований. Она вполне лояльно отнеслась ко всем допинг-пробам и была готова к сотрудничеству, как сказано в специальном заявлении, и поэтому к ней было применено такое, ну, скажем, мягкое решение.
Бывший руководитель руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов считает, что последнюю допинговую историю слишком раздули средства массовой информации.
Со Светланой Терентьевой никакого скандала, это обычный технический эпизод. Если бы были какие-то проблемы, то, поверьте мне, ее бы так легко не отпустили. А, к сожалению, вот в нашей спортивной журналистике, в отличие от европейской, например, североамериканской, тема допинга вызывает сразу какой-то приступ неуправляемой паранойи.
По мнению заслуженного врача России, главного спортивного врача Подмосковья, который сопровождал российских спортсменов на 6 олимпиадах, Валентина Санинского, накал ситуации вокруг допинга только мешает атлетам. Стоило бы сегодня больше внимания уделить медицинскому обслуживанию на Олимпийских играх.
Разогнали спортивную медицину. 50-го года, когда наша спортивная медицина стала развиваться, мы дважды уже уходили от Министерства спорта и назад возвращались. Отдали в Минздрав врачей, отдали массажистов. А как может две разных системы руководить спортом?
Говорил спортивный врач Валентин Санинский. Российскую национальную сборную на 21-х зимних Олимпийских играх будут представлять 179 атлетов. Состязания продлятся до 28 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Институт современного развития, ИНСОР и модернизация, близнецы-братья, идущие в разные стороны. Российская милиция и ее неиссякаемые подвиги на просторах страны. Таковы темы, главные темы обзора, и эти темы волновали российских блогеров на уходящей неделе.
Главным словом российской блогосферы стала модернизация. Все споры ведутся вокруг того, как ее понимать. Например, в такой ситуации. Близкий к президенту Медведеву Институт современного развития подготовил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра», где, среди прочего, говорится о необходимости расформировать МВД и ФСБ и вступить в НАТО. При этом сам президент Медведев подписал новую военную доктрину России, в которой НАТО чаще всего упоминается в главе «Основные внешние военные опасности». Какой из двух документов следует считать подлинно модернизаторским? В близком Глебу Павловскому блоге liberty.ru появился неподписанный текст, называющий доклад Инсора реакционным.
Эксперты Инсора рассматривают нулевые как страшный сон, от которого можно однажды проснуться без видимых последствий. Путинские годы для них образуют лакуну в российской истории, когда было нарушено поступательное развитие страны, а следовательно, советуют эксперты, необходимо обнулить ситуацию и начать движение вперед с позиций, оставленных в ельцинский период. Получается, что все, на что способны лучшие эксперты страны, когда берут на себя написание программы модернизации страны, прошедшие нулевые, вернуться назад в 90-е, перестать быть реалистами и обернуть историю вспять, то есть потребовать невозможного. Вот лозунг модернизации по Инсору.
Традиционно либеральные блогеры портала slon.ru верят в модернизаторскую составляющую доклада, но отмечают, что там плохо прописан механизм реализации поставленных целей. Впрочем, по мнению заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского, это легко исправить.
Если в предисловии доклада заменить слово «Инсор» на «политическая партия X», то многое будет выглядеть более логичным. По сути, на доклад Инсора можно посмотреть именно как на политический манифест, который может быть основой для партийно-политической консолидации различных общественных и политических групп, основой предвыборной программы на парламентских выборах и, возможно, участия кандидата этой партии в президентских выборах. Вполне нормальный и политически корректный сценарий.
А вот профессор Петербургского университета Игорь Фраянов считает, что авторы доклада страдают анемией исторической памяти и пытаются провести Россию по пути, на который их толкают ее извечные враги – Запад, США и ЦРУ.
Расчленив СССР, Запад теперь подступает к тому, что осталось от России. Расширение НАТО на восток, развертывание системы ПРО в странах Восточной Европы, стремление оседлать Украину и Грузию, а также и другие страны так называемого постсоветского пространства – все это свидетельство враждебной антироссийской политики западных стратегов.
В российской блогосфере опять обсуждают милицию. Первым поводом стало выступление бывшего начальника УВД Южного округа Москвы Виктора Агеева в суде над бывшим майором Евсюковым. Агеев, в частности, сказал, что поступок Евсюкова не соответствует всей его предыдущей жизни и службе, и поэтому он убежден, что к ответственности его привлекать нельзя. Этот подход, как показалось блогерам, хорошо отражает общий ход судебного процесса, комментирует юзер SCAT.
Гражданин подсудимый выбрал единственно возможную для него линию защиты. Ничего не помню, был не в себе. И упорно ее гнет. Под эту линию гармонично пристраиваются все показания родственников и сослуживцев. Жена, например, заявила, что перед походом в супермаркет с пистолетом Евсюков по непонятным причинам падал в кафе, а затем дома разговаривал с цветами. Бывший начальник Евсюкова Агеев высказался прямее. В момент преступления человек был невменяемым. Ну да, с кем не бывает. Встречаются и сюрреалистические повороты сюжета в виде показаний некоего православного юриста о некой звукозаписи, сделанной на мобильный телефон, на который некий гражданин в сильном подпитии сообщает другому гражданину, оба неустановленные лица, о том, что Евсюкову в кафе что-то подлили в питье некие местные бандиты, которым герой Евсюков якобы сильно мешал. В общем, захватывающее действо. Учитывая стойкий тренд корпоративной солидарности, имеет смысл ожидать утраты ключевых доказательств по делу, новую экспертизу, появление в процессе потомственных ясновидящих и гадалок по гильзам, а также благодарственных писем от азербайджанского контингента района Царицына, который доблестный майор не раз спасал от злых неустановленных бандитов с неустановленными утюгами и битами.
Вторым поводом послужило сообщение об избиении сотрудниками милиции профессора Уральской государственной консерватории Сергея Белоглазова. Об этом рассказал в своем блоге юрист и заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия В. Федорович. Спустя несколько часов об этой истории узнали десятки тысяч пользователей. В подавляющем большинстве комментарии были крайне скупыми. По законам журналистики, в череде похожих событий каждое следующее неизменно теряет сенсационности. Публицист Дмитрий Лысков, автор книги «Сталинские репрессии. Великая ложь 20 века», полагает, что появление очередной новости о преступлениях, совершенных работниками милиции, это часть целенаправленной атаки на российское государство.
На наших глазах входит в раж широчайшая кампания по демонизации МВД. Кампания, без сомнения, деструктивная, наносящая удар по одному из существеннейших институтов государства. А значит, варианта два. Либо это очередной этап либеральных реформ, осуществляемый сверху, как в свое время в начале 90-х демонизировали армию, например, либо очень ловкая инициатива от деятелей снизу. В общем, все одно. В результате очередной либерализации получим очередную разруху.
Видимо, проявленная блогерами ловкая инициатива по распространению новости явно наносит больший удар по российской государственности, чем сами убийства и грабежи, совершаемые сотрудниками милиции.
Это был обзор интернет-публикации о политике. Сегодня, в субботу, 13 февраля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы: почему победил Виктор Янукович, Борис Березовский судится с российским телевидением. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» путешествие из Москвы в Петербург. Российское военно-морское ведомство переезжает в помощь бездомным. Репортаж из Чехии. Вас ждет исторический календарь на будущую неделю и опрос на улицах Томска. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». 12:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал, требуя закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Ранее утром прошел митинг в поддержку работы комбината. В нем участвовали около 300 человек – рабочие предприятия и жители Байкальска. В канадском Ванкувере стартовали 21-е зимние Олимпийские игры. В церемонии открытия соревнований приняли участие около 2500 атлетов из 82 стран. За несколько часов до старта Олимпиады погиб 21-летний грузинский саночник Надар Кумариташвили. В центре Москвы у памятника Грибоедова сегодня пройдет пикет в поддержку жителей московского поселка Речник, дома которых сносят городские власти. Как сообщил координатор и инициатор акции движения «Московский совет» Сергей Удальцов, пикет станет началом общегородской кампании с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шамбы премьер-министром республики. Сообщается, что новому главе Кабинета министров поручено в двухнедельный срок сформировать правительство. На Гаити прошли траурные церемонии и богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 217 тысяч человек. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал участников крупного наступления против талибов на юге страны избегать жертв среди мирного населения. Операция «Маштарак» разворачивается у города Марджа в провинции Гельмент. Это крупный опорный пункт талибов. Там сосредоточено до 1000 боевиков. В Москве сегодня простятся с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Гражданская панихида пройдет в Большом зале консерватории. Похоронят Ирину Архипову на Новодевичьем кладбище. Певица скончалась в четверг на 86-м году жизни. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
«Свобода в полдень» в эфире. В Петербурге морские офицеры всех рангов и званий широко обсуждают переезд главного штаба военно-морского флота с главнокомандующим адмиралом Владимиром Высоцким во главе из Москвы на берега Невы широкой. До конца текущего года перемещение должно быть закончено, но общение военных структур между Москвой и Санкт-Петербургом должно сохраниться обязательно. Из Петербурга передает обозреватель «Радио Свобода» Виктор Гизунков.
Идею о переезде главного штаба военно-морского флота из Москвы в Петербург еще осенью 2007 года министру обороны Анатолию Сердюкову предложил спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Мотивом для такого решения стало то, что в Петербург переехал Конституционный суд, офисы нескольких крупных компаний, специализирующихся на морских перевозках, в частности, главной офис Объединенной судостроительной корпорации. Да и вообще, Петербург – морская столица, заявил Борис Грызлов. Почему бы главному штабу не вернуться туда, где он находился до революции? Эту идею поддержала и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. У военных моряков эта идея вызвала ужас. Группа адмиралов и генералов военно-морского флота, занимавших в разные годы должности главнокомандующего военно-морским флотом, начальника главного штаба, первого заместителя главкома, командующих флотами и родами войск военно-морского флота, в частности, адмирал флота Советского Союза Владимир Чернавин, адмиралы Виктор Кравченко, Игорь Касатонов, Вячеслав Попов и другие офицеры, обратились с открытым письмом к руководству страны, в котором, в частности, перевод штаба из Москвы в Петербург, цитирую, «не имеет здравого смысла и приведет к подрыву боеготовности военно-морского флота». Конец цитаты. Адмиралы и генералы обратили внимание на то, что оценочные затраты на передислокацию главкомата военно-морского флота в Петербург составляют в пределах от 40 до 50 миллиардов рублей, а проектирование, создание и развертывание всей защищенной системы управления силами военно-морского флота потребует более триллиона рублей, в то время как строительство для военно-морского флота одного корвета типа «Стея Гущи» обходится в 2 миллиарда рублей. Капитан первого ранга, председатель клуба моряков подводных Санкт-Петербурга Игорь Курдин не может объяснить, почему такие идеи не только обсуждаются, но и воплощаются в жизнь.
Я хочу сказать, что это не новая идея. В свое время Никита Сергеевич Хрущев также любил принимать такие необоснованные политические решения. И была такая мысль разместить все министерства там, где вроде бы они должны быть. Министерство угольной промышленности в Донбассе, рыболовной промышленности, значит, в Мурманске. Значит, в Петрозаводске, там, лесной промышленности, вот давайте все на места. Но, тем не менее, от этой идеи отказались. У нас зачастую политические лидеры высказывают идеи, и военные некоторые, значит, тут же, на мой взгляд, достаточно слепо бросаются их выполнять. Поэтому я хотел бы, чтобы политические наши лидеры, прежде чем озвучивать какие-либо предложения, значит, проводили бы какое-то исследование, стоит ли это делать. А наши военные, у нас давно уже нет таких адмиралов флота и маршалов, которые могли в свое время Сталину перечить и доказывать, и обосновывать свою точку зрения. Вот то письмо, о котором вы говорили, высокопоставленных наших адмиралов, это крик души тех людей, которые, занимая высокие посты, аргументированно отстаивают свою точку зрения. Но, к сожалению, к ним никто не прислушивался. Второй пример – это Пентагон. Американцы свели все командования видов вооруженных сил, они находятся в едином здании. Да, это уязвимо. На примере, значит, соответствующего теракта мы можем сказать, да, вот уязвимо, потому что не дай бог. Но, тем не менее, не все вопросы решаются по телефону. И оторвать главный штаб от генерального штаба, который останется в Москве, это значит, надо будет вести еще один дополнительный поезд типа «Сапсан», который будет непрерывно курсировать туда и сюда, потому что, еще раз говорю, не все вопросы можно решить по телефону.
Впрочем, эти заявления военных моряков на любителя фильтров чистой воды Бориса Грызлова впечатления не произвели. Штаб военно-морского флота переезжает. Виктор Резунков, Радио Свобода, морская столица Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе, находясь с рабочей поездкой в Томске, президент России Дмитрий Медведев пообщался со студентами, а заодно и объявил Томск центром инноваций. Разумеется, не всем учащимся вузов удалось напрямую пообщаться с президентом, задать вопросы, услышать ответы. В этой связи наш корреспондент в Томске Мелани Бачина поинтересовалась у студентов, что бы они спросили у президента, если бы у них была такая возможность.
Ну, этот вопрос уже там задавали. О возможности приобретения жилья на более простых условиях. Ну, для меня, как для неместного, скажем так, этот вопрос более актуален. Ну, так и все-таки я собираюсь сюда переезжать. Вот, так что вопрос о приобретении жилья для меня стоит более важно, чем какие-то другие вопросы.
Не знаю, что планируется, например, развитие конного спорта в Томске. Ну, потому что верховой ездой занимаюсь. Как студента, ну, тоже, наверное, вопросы по спорту. Что планируется развитие, допустим, в Томске вот спорта, допустим, волейбола, я в волейбол играю.
Почему повышают пошлины, и почему, если повышают пошлины, не как бы не ремонтируют дороги, во-первых. Также повышают пошлины на ввоз иномарок. Ну а почему же тогда российский автопром не совершенствуется? Кто этот вопрос задал?
Я не задумывалась об этом. Я не знаю.
Зачем он приехал в Томск? Это, наверное, самое интересное. Как бы город, конечно, интересный, там развивающийся бурно, но каждый визит высокопоставленных, скажем так, чиновников, тем более президента России в наш город, заставляет задуматься. Соответственно, просто это не просто так вот. Что именно его привлекло, из-за чего он приехал?
Когда всем военным выдадут квартиры, когда они получат себе жилье, то есть те, которые должны уже там получить, потому что многие стоят еще в очереди. Ну, потому что я сам в семье военных.
Ну, не знаю, да, чего спросил. Просто растерялся бы, наверное. Это если бы заранее готовился, придумал какой-нибудь вопрос, тогда, может быть, и задал бы что-нибудь. Сходу, да, сейчас и не придумает. Готовиться надо, потому что вопрос важный не простому какому-то человеку, а все-таки президенту страны.
Очень многое происходит в мире того, что нам, обычным людям, которым мы смотрим телевизор, нам рассказывают по новостям, как все хорошо, замечательно, но далеко не все так на самом деле. То есть хотелось бы просто вот такую вот часовую беседу бы с ним провести, было бы интересно.
Наверное, когда будет бесплатное образование, скорее всего, потому что сейчас очень много платников, да. И им, конечно же, тяжело, это такая нагрузка для родителей особенно. Что, наверное, из-за этого. Потому что он же, когда хотел вступить на место президента, он же прежде всего сказал, что я сделаю образование доступным для всех.
Ну, он не сделал.
Пока нет этого.
Так, студенты Томска отвечали на вопрос нашего корреспондента Мелани Бачиной. Что бы вы спросили у президента, если бы у вас была такая возможность?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Праге, как и в очень многих городах Европы, этой зимой бездомные люди чаще, чем обычно, умирают на улице от холода. Пражский магистрат как может пытается помогать им избежать печальной участи. Например, в этом году для бездомных впервые отменили плату за услуги известного в городе ночлежного дома на воде, где они могут пережить морозную ночь. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге
Праге Александра Вагнер.
Чуть вдалеке от празднично освещенных отелей на набережной Волтавы пришвартован корабль «Гермес». Тоже гостиница, только для бездомных. Уже третий год каждую ночь сюда приходят люди, живущие без постоянной крыши над головой, чтобы за 20 чешских крон, то есть примерно за $1, принять душ, съесть горячий суп с чаем и поспать на чистом постельном белье. Из 3500 по официальной статистике пражских бездомных сюда помещаются только 230. В запасе есть еще 50 раскладушек на случай, если всем не хватит кровати в каютах. Хотя, по словам управляющей Людмилы Томишевой, не все бездомные согласны принять правила пребывания на корабле. Типичные требования для поступления на ночлег в любое время года, за исключением чрезвычайных ситуаций в морозные дни, это способность заплатить 20 крон, а также соблюдение правил нашего жилищного кодекса. Человек не может прийти сюда пьяным, он должен быть совершеннолетним, соблюдать дисциплину и следить за личной гигиеной. Условия пребывания на корабле просты. Чтобы получить место в каюте, необходимо прийти вечером с 6 до 8, взять номерок от койки и быть готовым покинуть помещение в 6 утра. Днем сотрудники занимаются уборкой и готовятся к вечернему приему посетителей. В этом году из-за морозов корабль открыт даже днем, но с марта он снова начнет работать только ночью. На корабле существует два отсека – отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Хотя, по данным Людмилы Томишевой, на улице гораздо чаще живут мужчины. Это связано с тем, что у женщин есть дети, а они государство с большей вероятностью позаботиться, чем об одиноком мужчине. Кроме того, намного чаще мужчина уходит из дома и оставляет квартиру жене и детям, а не наоборот. Эти слова подтверждает один из постоянных гостей корабля «Гермес», 50-летний Зденек. Еще при коммунистах я как сыр в масле катался. Работал на литейном заводе в городе Градец-Кралово и получал 8 тысяч. Потом развелся, и очень быстро моя жизнь покатилась под гору. Даже сложно сказать, как до такой жизни дошел. Сложно бездомному найти деньги, чтобы заплатить за ночлег. Все-таки в обычные дни здесь, на Гермесе, взимают плату. Ну, 20 крон всегда где-нибудь найдутся. Для нас это единственный выход. Где еще за такие деньги можно поспать под чистым одеялом, принять душ и поесть? Тут есть теплый чай, а сейчас морозы, так еще и суп привозят. С наступлением зимы о Гермесе пишут все чешские средства массовой информации, как печатные, так и интернет-издания. Как бездомные узнают о возможности переждать морозные ночи, отвечает Людмила Томишева. Передача информации между бездомными происходит быстрее, чем через интернет. Это один из немногих ночлежных домов для бездомных в Праге, но его открытие, по словам управляющей, сопровождалось трудностями. Ни одна из районных администраций Праги не хотела дать разрешение на размещение ночлежного дома на своей территории. Несколько лет сотрудники столичного центра социальных служб пытались переубеждать. Ситуация настолько зашла в тупик, что мы начали рассматривать вариант возведения отдельного острова для бездомных на Волтаве, потому что река территориально не относится ни к одному из районов. Конечно, финансово это был бы очень дорогостоящий проект, поэтому и возникла идея пришвартовать корабль к берегу. Было найдено старое грузовое судно, которое полностью переделали в ночлежный дом. Даже после того, как корабль был построен, на реке ему не могли найти места. Сотрудники Центра социальных служб не хотели, чтобы его пришвартовали на окраине, так как известно, что бездомные большую часть времени проводят в центре города, где больше возможностей спрятаться от холода или дождя. Одним из условий была удаленность ночлежки от жилых кварталов. Такое место все-таки нашли в пешей доступности от центра, на набережной Волтавы, около тоннеля для автомобилей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал, требуя закрыть байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В канадском Ванкувере стартовали 21-е зимние Олимпийские игры. В центре Москвы у памятника Грибоедову сегодня пройдет пикет в поддержку жителей московского поселка Речник. На базе московского ОМОНа в Строгино сегодня ждут руководителей российских правозащитных движений и организаций. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шампы премьер-министром
центром республики. На Гаити прошли траурные церемонии и богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения. В Москве сегодня простятся с известной оперной певицей Ириной Архиповой. В городе Марджа в провинции Гельмент на юге Афганистана погибли талибы, оказывают ожесточенное сопротивление силам НАТО и афганским войскам, начавшим сегодня утром наступление на город. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь на будущую неделю». Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
13 февраля 1902 года в Москве родился Николай Старостин, легенда советского футбола, основатель московского «Спартака». Своим рождением общество «Спартак» обязано сотрудничеству Старостина с Александром Косаревым, секретарем ЦК комсомола, который имел влияние на спортивную отрасль. В начале 30-х Николай Старостин был капитаном сборной Советского Союза. В конце 30-х победы «Спартака» над «Динамо» встревожили Лаврентия Берию, бывшего главой «Динамовского общества». Соперничество этих двух клубов стало одним из самых непримиримых в советском, а позднее и в российском футболе. Старостин был не только отличным футболистом и хоккеистом, но и талантливым руководителем, как сказали бы сегодня менеджером команды. Он скончался в 1996 году.
14 февраля 1928 года Федор Шаляпин пишет своей дочери Ирине из Нью-Йорка. «Сегодня, к сожалению, мне стукнуло 55 лет. Препротивно. Хотелось бы снова, чтобы было 35. Вчера спел уже 10-й вечер, он был в Филадельфии. Еще нужно будет спеть около 20, а потом в Европу. Работы опять очень много. Но я не горюю сейчас, потому что здоровье мое стало много лучше. Голосина звучит колокольно, народы кругом радуются, а я ликую. 4 мая буду петь концерт в Париже, а потом сейчас же еду на 10 вечеров в Германию, там будет Борис, Фауст и Дон Кихот, оттуда в Лондон в Ковенгарденском пойдет Борис и Фауст. Я спою 5 вечеров, а там и на отдых в Сен-Жан-де-Люс».
Февраля 1933 года итальянский анархист Джузеппе Зангара совершил покушение на Франклина Рузвельта, избранного, но еще не вступившего в должность президента США. 5 выстрелов раздались в тот момент, когда Рузвельт закончил короткую речь в одном из парков Майами. Находясь в своей машине, он чудом спасся. Стоявшая неподалеку женщина ударила преступника по руке и, пуля, миновав президента, смертельно ранила мэра Чикаго Энтони Чермака. От остальных выстрелов Зангары пострадали еще 4 человека. Покушавшийся был немедленно арестован. По собственному заявлению, ненависть к сильным мира сего Зангара питал давно. В Америке он жил с 1923 года, но еще будучи в Италии, обдумывал убийство короля Виктора Эммануила III. В камере смертников убийца заявил: «Бога нет, есть один только ад. Я не боюсь электрического стула».
16 февраля 1913 года в России прошла премьера исторической кинокартины «300-летие царствования дома Романовых». Фильм отразил ключевые события времен правления каждого из наиболее значимых российских монархов, от царя Михаила Федоровича до Николая II. Для создания картины были привлечены лучшие кинематографисты того времени. Черно-белый немой игровой фильм был выпущен продюсером Александром Дранковым, режиссировал его Николай Ларин, художником-постановщиком был Евгений Бауэр, а среди исполнителей ролей были Михаил Чехов и Петр Бакшеев. В фильме были также использованы съемки коронации Николая II, сделанные оператором фирмы «Братьев Люмьер».
17 февраля 1653 года родился итальянский композитор и скрипач-виртуоз Арканджело Карелли.
18 февраля 1405 года во время похода на Китай в возрасте 69 лет скончался выдающийся полководец и завоеватель эмир Тимур или Тамерлан. Империя Тимура простиралась от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и Аральского моря на севере до Персидского залива на юге. Ее столицей был Самарканд. Каждую победу эмир отмечал постройкой памятного сооружения в городе. Так возникли ансамбли площади Регистана и Шахизинда, мавзолей Гур-эмир и грандиозная соборная мечеть Бибиханым. Тимур выработал три принципа, которым следовал всю жизнь: никогда не воевать на своей территории, не уходить в оборону и упреждать возможный удар противника. О его учености ходили легенды. Тимур знал наизусть Коран и 99 святых имен Аллаха. Столь же легендарной была и его жестокость. Жертвами войск Тамерлана стали многие тысячи жителей покоренных им стран.
19 февраля 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан от РСФСР Украинской ССР. Царский подарок был сделан по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. Инициатором передачи был председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Мнение жителей обеих республик на референдумах не выяснялось. Собрали лишь Президиум Верховного Совета РСФСР, правда, из 27 членов Президиума присутствовали 13, даже кворума не было. Остальные прислали телеграммы, что по разным причинам присутствовать не смогут.
Исторический календарь для субботнего эфира подготовил историк Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Музее Востока в Москве открылась выставка, посвященная уникальному феномену, возникшему в изобразительном искусстве в 20-х годах прошлого века, так называемому туркестанскому авангарду. Его создатели – молодые русские художники, приезжавшие в Среднюю Азию в поисках новых впечатлений. Выставка продлится до конца марта, рассказывает Лиля Пальвелева.
Туркестанский авангард – самая нарядная и жизнерадостная ветвь русского авангарда. Приезжавшие на восток художники пленялись древними постройками Бухары, дувалами старого Ташкента, мужчинами в челмах и пестрых халатах, а главное – особой световоздушной средой Азии, делающей пейзаж то графически четким, то размытым от струящегося горячего воздуха. Вместе с тем художники приезжали с багажом новых идей – конструктивизма, футуризма и прочих новейших течений. Самым известным из этих художников стал Александр Волков, чья гранатовая чехана является украшением собрания Третьяковской галереи. А в Музее Востока, наряду с другими работами Волкова, сейчас можно увидеть вариант этой картины – чехану золотую. Говорит сын художника, которого тоже зовут Александр Волков.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане. Единственное, пожалуй, что объединяет эти авангарды, кроме поиска формы, поиска нового содержания, то, что художники занимались этим большей частью бескорыстно. Ведь и за тот, и за этот авангард никто ничего не платил. Это сейчас, понимаете, нас поражает миллионы за Джакометти, которые на Сотби и так далее. Ну и Джакометти, кстати, мало получал денег. Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная, духовный поиск художников. И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики. Историю трактуют по-разному, иногда очень неточно. Вот эта выставка дает хороший ответ о том порыве, который объединял художников разных национальностей, разного происхождения и рождения, в поисках новых форм. Мало того, ведь никто еще не предполагал, чем все как обернется. Поэтому вот там есть эти ленинцы, строительство. Это все было абсолютно бескорыстно. Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чехане, говорят, что-то мы все чехана, бедана, а вокруг жизнь меняется. В этот момент строится Ферганский канал. Как он строился? За 40 дней вырыли кетменями этот канал. Народ работал с утра до вечера. Музыканты играли беспрерывно, готовилась там еда для людей. Это был всенародный порыв. И Волков очень много со своей бригадой художественной, Тасыкбаев, Карахан, Подковыров, очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем форумам, которые приемлемывались, так сказать, сверху государственным образом. Вот тут начался очень трудный период для всех художников. Не все его выдержали. Многие очень изменились, потеряли в качестве.
Но это уже было потом, когда власть единственно возможным признавала соцреализм. Таких вещей на выставке нет. А вот что, по словам куратора этого проекта Екатерины Ермаковой, есть, помимо картин и рисунков.
Это выставка не просто изобразительного искусства. А здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта. Также о среде, в которой формировались эти живописные полотна, говорят архивные материалы, представленные на выставке. Реальные фотографии, сделанные в Средней Азии в 20-30-х годах. В одной из витрин вы увидите газеты со статьями. И если даже прочесть маленький абзац, то будет видно, насколько это было сложное время. Сейчас мы об этом времени говорим свысока, руководствуясь нашими представлениями, нашими штампами. Говорим, что художники, вот, предположим, скрывали в Средней Азии очисток. Но это вряд ли было так, потому что иначе бы вы здесь не увидели работы жизнерадостные, жизнеутверждающие. В них нет подавленности. Они жили своей собственной жизнью, они спорили до хрипоты о том, что такое формализм, что такое реализм.
Выставка «Туркестанский авангард» полнокровная, на много залов, причем значительный массив произведений предоставлен частными коллекционерами и экспонируется впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончанию нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», рассказывающая о жизни и проблемах Кавказского региона. «Кавказский час» сегодня, 13 февраля, в субботу, в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обама будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в черный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».